В эфире программа «Актуальное интервью». У микрофона Ангелина Малова. Здравствуйте. О мерах социальной поддержки и изменениях в законодательстве рассказала на брифинге в кабинете министров Республики Татарстан министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Предлагаем вашему вниманию запись брифинга.
Мы сегодня поговорим о тех изменениях, которые вступили в силу, вот буквально некоторые из них на днях, и некоторые с начала года, и по вопросу по мерам социальной поддержки граждан. Меры социальной поддержки только по нашей линии, по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты в этом году в бюджете республики и в федеральном бюджете предусмотрено 24 миллиарда 700 миллионов рублей. Средства федерального бюджета, из них порядка 10 миллиардов, 14 миллиардов средств регионального бюджета. Мы видим, что на графике, даже это представлено ежегодно, объем средств, представляемых на меры социальной поддержки, это меры помощи, различные субсидии, льготы, выплаты, ежегодно увеличивается. И, соответственно, у нас сегодня численность получателей – это 1 миллион 470 тысяч человек в республике пользуются различными выплатами. Хочу обратить внимание, что 81% мер социальной поддержки у нас сегодня предоставляется адресно. И 83%, это порядка 8 миллиардов 700 миллионов, действительно идет в пользу нуждающихся граждан. То есть эти выплаты предоставляются с учетом дохода, имущества, способности к трудовой деятельности и с учетом возможных финансовых накоплений, которые есть у граждан. Если буквально еще в 2015 году у нас порядка адресных мер получало только 27%. Можно сказать, каждый третий гражданин, то сегодня 81%. И, соответственно, сегодня основной наш упор – это на повышение адресности, оказание помощи тем, кто действительно нуждается. Сегодня у нас основная масса получателей, вот из той численности, и основная сумма средств направляется на поддержку семей с детьми. Безусловно, у нас еще, когда было объявлено указом президента Российской Федерации десятилетие детства, этот упор и эта тема была определена как наиболее приоритетная. Сегодня мы видим, что почему это так складывается ситуация. Во-первых, поддержка материнства и детства – это связано с теми демографическими выплатами. Затем в условиях распространения новой коронавирусной инфекции также мы с вами помним, что значительные выплаты получили семьи, где воспитываются дети, поскольку родители могли остаться без работы, могли находиться в локдауне или, соответственно, в режиме неполного рабочего дня. Безусловно, это сказалось на вопросах финансовое обеспечение семей, и, соответственно, со стороны государства была оказана серьезная поддержка. Также я прошу не забывать, что когда мы смотрели по уровню бедности, 72% бедного населения, а в республике это порядка более 250 тысяч человек, те, кто проживают за чертой бедности, а под ней, мы с вами знаем, понимается доходы ниже прожиточного минимума. Но сегодня это 10 756 рублей. Так вот, такое количество людей у нас порядка 254 тысяч человек, и 72% из них – это как раз семьи с детьми. И поэтому, безусловно, вопросы поддержки, то, что обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку, материнство, отцовство и детство находятся в приоритете. Итак, вот, в этом году на поддержку семей с детьми предусмотрено 11 миллиардов 600 миллионов рублей. Нормативными правовыми актами у нас установлена единая система пособий. Часть из них предоставляется по линии пенсионного фонда, часть по линии социальной защиты. Те, которые вопросы наиболее актуальны, вызывают интерес у граждан. Прежде всего, это вопрос материнского капитала. С 2022 года, исходя из фактической инфляции, при рождении первого ребенка семья может получить 524 500 рублей. В следующем, если родится второй ребенок, то сумма увеличивается материнского капитала еще на 168 600 рублей. Указанная выплата предоставляется пенсионным фондом и назначение осуществляется без личного участия заявителя, то есть посредством электронного заявления. С 1 июля этого года есть еще новые выплаты по линии пенсионного фонда. Мы их также привели на слайде, поскольку это тот вопрос, который у нас волнует женщин. Это нуждающиеся беременные женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности, это начиная с 6 недели и не позже 12 недели беременности, также получают ежемесячное пособие в размере 50% прожиточного минимума – 5862 рубля. Соответственно, одновременно введено также новое пособие – это с 8 до 17 лет на ребенка, там, где право имеет единственный родитель – такого ребенка, либо родитель, если размер дохода также не превышает величины прожиточного минимума. Размер ежемесячного пособия также приведен на слайде. Это 50% величины ПМ на ребенка, 5216 рублей. Отмечу, что с этого года была принята концепция цифрового развития отрасли, и основной задачей ее является создание системы социального казначейства, которая объединит все информационные системы пенсионного фонда, органов социальной защиты и медико-социальной экспертизы, там, где гражданин получает статус инвалидности. И, соответственно, поэтапно в нее будут переведены в эту систему на базу социального казначейства все выплаты с тем, чтобы по гражданину видеть, какую помощь он получает по линии пенсионного фонда, фонда социального страхования, медико-социальной экспертизы, органов социальной защиты. Это позволит не просто видеть и создать условия для получения мер социальной поддержки в едином окне, но и также, безусловно, позволит и формировать бюджет, исходя из реальных потребностей граждан. А для граждан это доступность услуг и при помощи системы получения, что называется, 24/7, максимально оперативно, быстро и удобно. По принципам социального казначейства мы у нас с вами как раз назначались в 2020 году вот эти все выплаты, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Также в 2022 году вот пенсионный фонд начал предоставлять вот эти вот выплаты. И я хочу обратить внимание, что с этого года в пенсионном фонде теперь назначаются выплаты, которые ранее назначались органами социальной защиты. Это пособие единовременное по беременности, пособие единовременное при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для тех женщин, кто до беременности не состоял в трудовых отношениях. То есть был неработающим и, соответственно, неработающей женщине, которая находится в отпуске по беременности и родам, эти выплаты перешли в пенсионный фонд. Я вот на это прошу обратить внимание. Пенсионным фондом отработали всех тех женщин, которые продолжают получать. То есть, допустим, в 2021 году им было назначено, и переход состоялся в 2022 году. Никаких новых заявлений писать не надо. Если вы получаете до 1,5 лет, как женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, то, безусловно, ваши выплаты все автоматически были переведены в пенсионный фонд. А все вновь обращающиеся женщины, которые забеременели уже, соответственно, в 2022 году, не работающие, прошу обратить внимание, не работающие, не состоящие в трудовых отношениях. Соответственно, если этих выплат не было назначено, то с соответствующим заявлением необходимо обратиться в пенсионный фонд либо в МФЦ. Это вот первое новшество, которое связано с выплатами в этом году. Это переход, ряд из них, в пенсионный фонд. Второе. Изменение выплат на первого ребенка. Эта выплата у нас с вами введена с 2018 года. Это мера, которая была принята в рамках 240-го указа президента Российской Федерации об объявлении десятилетия детства. При рождении первого ребенка устанавливается ежемесячная выплата до достижения ребенком 3 лет. Обращу внимание, очень часто женщины спрашивают, на какой период выплата до достижения ребенком возраста 3 лет, но устанавливается на 1 год. То есть после того, как ребенку исполнилось 2 года, необходимо вновь подать заявление, поскольку меняются доходы, меняется имущественное обеспечение, в общем, ну, статус семьи может поменяться. И, соответственно, кто имеет право? Ну, прежде всего, семья, где родился первый ребенок, либо был усыновлен, и, соответственно, доход в этой семье не превышает 2-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2022 году размер равен 10 433 рублей. Это вот еще одно изменение с этого года, то есть выплата подросла, и, соответственно, она равняется прожиточному минимуму ребенка, так как у нас вырос прожиточный минимум ребенка до 10 433 рублей, соответственно, и размер выплаты поменялся. Кто имеет право вот 2 ПМ, но если сказать пороговый уровень, например, для семьи 3 человека, там, где родился первый ребенок, это как раз в основном молодые семьи, где родился первый ребенок, папа, мама и ребенок, и их доход должен быть не более 70 344 рублей. Вот в этом случае данная семья будет претендовать на данную выплату. Я хочу обратить внимание, что действительно у нас в основном молодые семьи, студенческие семьи, их доход, как правило, и не превышает 70 тысяч рублей, либо потому что один родитель работает, и, безусловно, у нас значительное количество семей, там, где рождается первый ребенок, получает эту серьезную поддержку. Обращу внимание, размер ее также достаточно серьезен, это 10 433 рубля. Эта выплата финансируется из федерального бюджета, более 4 миллиардов рублей, и количество получателей 37 тысяч человек. Очень часто звучит вопрос, какой период дохода берется для предоставления этой выплаты. Обращаю внимание, и у нас получается, что женщины, им отказали, затем они через месяц пишут, затем через 2 месяца. Имеет смысл писать через полгода, поскольку берется до даты обращения назад, отсчитывается 6 месяцев и берется год за 6 месяцев до подачи заявления. И, соответственно, доходы могут как раз кардинально поменяться за предшествующие эти 6 месяцев. И, безусловно, если будут обращения ежемесячно в случае отказа, ну, меньше шансов, что эта семья войдет в эту выплату. Но вот если обратиться хотя бы раз в полгода, то шансов, конечно же, больше. Новые заявления подаются на срок до 2 лет, то есть сначала до 1 года, потом до достижения 2 лет и затем до 3 лет, то есть однократно в год и в отделение Центра компенсационных выплат по месту жительства, либо в МФЦ. Помимо этого, у нас выплата представлена в электронном формате, что, безусловно, удобно. У нас порядка 90% женщин-получателей этой выплаты как раз подают ее и в электронном виде. Следующая серьезная поддержка, то есть вот у нас система сейчас в Российской Федерации выстроена практически, мы ведем до 7 лет, до дошкольного возраста малообеспеченной семьи. То есть сначала на первого ребенка от 0 до 3, затем выплата от 3 до 7. Я обращаю внимание, что здесь уже порог более низкий. Если у нас на выплату первого это 2 ПМ, то здесь, соответственно, один прожиточный минимум, и семья из 3 человек при доходе менее 32 тысяч в среднем будет претендовать на данную выплату, но при соблюдении еще условий имущественной обеспеченности. То есть здесь помимо доходов учитывается и имущество. Но и что безусловно справедливо, потому что когда ребенок только родился, семья только образовалась, достаточно молодая, конечно же у них доходы приобретать автомобили, квартиры и так далее ограничены. Впоследствии уже начиная с возраста 3 лет, как правило, заканчивается декретный отпуск, женщина выходит на работу, и либо тот родитель, на который был оформлен декрет, и соответственно доходы в семье меняются. Размер этой выплаты фиксированный. Это либо 50% от ПМ, либо 75%, либо 100%. То есть в зависимости, как определяется, ну, допустим, 50% вам назначают, и затем далее мы смотрим. Если эта выплата в размере 50% не позволяет вам достичь дохода семьи прожиточного минимума, то есть выйти из бедности, вам назначается повышенный размер. Если даже размер 75% не позволяет вам выйти из бедности, то назначается пособие в размере 100%, то есть дифференцированно. И вот в этом как раз и учет адресности выплаты. С 2022 года размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года следующего за годом обращения за такой выплатой. Вот это второе изменение, то есть в отношении выплаты 3.7 у нас действует порядок о том, что мы пересчитываем ПМ с 1 января. То есть если вам, допустим, выплата была назначена в 2021 году, с января месяца в размере прожиточного минимума прошлого года, 2021 года. С января месяца размер ПМ поменялся, и мы с 1 января также ваша выплата будет в повышенном размере. Но если это 100%, то посмотрите, ну, практически на 500 рублей плюсом. 10 433 рубля против 9 995 рублей 2021 года. По учету имущества. Вот мы на слайде привели, кто не имеет, порог достаточно высокий. То есть это семьи, где 2 и более жилых помещений, 2 и более жилых дома, садовый домик, 2 и более автомобилей. Но согласитесь, как бы не в каждой молодой семье есть такой состав имущества. И, безусловно, достаточно большое количество людей также претендует на эти выплаты. Я прошу обратить внимание, что автомобиль должен быть не моложе 5 лет. Семья, которая находится за порогом бедности, по умолчанию не может себе позволить себе машину, так скажем, моложе 5-летнего возраста. И объем имущества, который она имеет, должен, конечно, быть сопоставим с теми доходами, которые она получает. Потому что, согласитесь, вот это имущество все нужно еще содержать, платить ЖКУ и также платить налоги. Отмечается также, что, прошу обратить внимание, что на эту выплату имеет право в том случае, если у родителей есть доход от трудовой деятельности или иных видов деятельности. Это может быть заработная плата, стипендии, это доход от предпринимательской деятельности, от самозанятости. Но в то же время на эту выплату мы впервые в Российской Федерации, во всей стране введено правило нулевого дохода. То есть есть некие объективные причины, когда у семьи, у женщины уж прежде всего, у одного из членов семьи не может быть дохода от трудовой деятельности. Это связано либо с болезнью, либо с тем, что человек служит в армии, либо с безработицей, но не более 6 месяцев, либо осуществляется уход до достижения ребенком возраста 3 лет. Также в семье единственный родитель, если, допустим, это единственный родитель, не то, что там разведены, или, а вот действительно, где в графе отец стоит прочих, то здесь, безусловно, в такой семье, если вдруг нет дохода, то эта семья также может претендовать на данную выплату. Порядок обращения. Есть один момент, по которому очень часто спрашивают. Ребенок родился, я обратилась за выплатой 3-7. Мне не назначили с трехлетнего возраста, а назначили с момента обращения. Да, если ребенку исполнилось 3 года, и обращение последовало не позднее 6 месяцев с этого дня, то выплата будет назначаться с наступления 3 лет. Но если позднее, то есть, там, допустим, 3 года и 7 месяцев, 8 месяцев, то выплата уже будет назначаться со дня вашего обращения. И это же правило действует в отношении выплаты на первого ребенка. К нам очень часто тоже обращаются женщины, говорят, вот я родила ребенка, ну условно, вот возьмем 1 января, обратилась в сентябре, мне назначили с сентября месяца. Здесь тоже действует правило не позднее 6 месяцев. Безусловно, это достаточный период, и если семья испытывает потребности, конечно же, она как можно быстрее обратится, и мы сегодня очень плотно работаем с учреждениями родовспоможения, с тем, чтобы как только родился ребенок, и, соответственно, если есть все основания для того, чтобы получать выплату на рождение первого ребенка, тут же незамедлительно ее оформлять, с тем, чтобы вот не потерять этот шестимесячный период. И точно такое же правило в течение на выплату от 3 до 7. Эта выплата также устанавливается на 12 месяцев. То есть на год, через год необходимо обратиться вновь. Заявление можно подать в отделение нашего центра компенсационных выплат, либо в МФЦ. И точно так же обращаю внимание через портал в электронном виде, что особо популярно. Никаких сведений приносить не нужно, прикреплять. Мы сегодня все сведения об имуществе берем из сведений межведомственного электронного взаимодействия с Росреестром, с налоговой и прочее. И поэтому часть отказов у нас связана с тем, что граждане, ну так скажем, вспоминают, что у них есть какое-то имущество, допустим, и, соответственно, им было назначено либо отказано в получении этой выплаты. Мы с вами рассмотрели выплату на первого ребенка до 3 лет, от 3 до 7 лет включительно. Теперь выплаты, которые касаются нашего республиканского бюджета и какие изменения в них произошли. Но до этого я хотела бы обратить внимание, что вот эта системная поддержка семей с детьми сегодня нам позволила с точки зрения демографии, видим последствия прошлых лет, связанных с распространением коронавирусной инфекции, связанных с естественной убылью населения. Но стоит отметить, что у нас сегодня численность рождений, мы не падаем по вторым и прирастаем по третьим и последующим детям. То есть у нас растет число многодетных семей. И в Республике Татарстан, я вот скажу цифры, если в 2012 году было 24 800 многодетных семей, то буквально менее чем за 10 лет у нас их число выросло почти в два раза. Сегодня у нас 40 500 многодетных семей. И не последняя роль в этом принадлежит как раз, на наш взгляд, это и тем выплатам, которые осуществляются в республике в пользу многодетных малообеспеченных семей. Мы их на слайд привели. Если семья многодетная, малообеспеченная, то есть доход ее менее 10 756 рублей, то до 3 лет раз в год мы даем средства на лекарства в объеме 10 тысяч рублей. Это серьезная поддержка для молодых людей. Там, где воспитываются маленькие дети, 10 тысяч – это та сумма, которая позволяет бюджете молодой семьи не отвлекать средства на лекарственные средства и помочь, если вдруг ребенок заболел. Затем подарочные комплекты малообеспеченным семьям, тоже это при рождении ребенка. Но вот в прошлом году их у нас получило 4310 молодых семей. Комплект серьезный, его стоимость порядка около 9 тысяч. Там и комбинзоны, первые санитарно-гигиенические средства, памперсы по уходу за ребенком. То есть как раз то, что нужно молодой семье, когда она только выписалась из роддома, и, соответственно, у молодой мамы нет еще времени покупать, ходить, а здесь уже такой готовый комплект. И тем более, если зима, безусловно, детские вещи у нас сегодня не дешевые. Мы с вами все родители, мы это понимаем. И вот такая поддержка малообеспеченных семей за счет средств республиканского бюджета мы направляем ежегодно порядка 40 миллионов только на эти комплекты. Компенсация за детский сад. Вот это как никогда, наверное, актуально, и многодетные семьи с большой благодарностью воспринимают эту меру. Потому что если у тебя в семье трое детей, и они все ходят в детский сад, за это нужно платить. Так вот, малообеспеченным семьям, если это многодетная семья, компенсируем 100% посещение детского сада. То есть такая семья за услуги детского сада не платит. Повторюсь, доход должен быть менее 10 756 рублей на каждого. Но если в семье 5 человек, у нас многодетная семья это 3 и более ребенка, то есть папа, мама, трое детей, на доход чуть менее 50 тысяч рублей. И тоже серьезная компенсация там семьям, где воспитывается многодетные 5 и более детей, там, где, к сожалению, один из родителей инвалид, либо ребенок с инвалидностью. Мы доплачиваем до уровня прожиточного минимума, то есть поднимаем без каких-либо условий доходы этих семей, если они являются малообеспеченными. Вот помимо материальных мер поддержки, большую роль, конечно же, имеет и моральное поощрение. Не случайно у нас с 2010 года в республике есть и государственная награда. Это медаль, она дана «Материнская слава», которая является знаком высшей степени материнского отличия. Награждаются матери, родившие, достойно воспитавшие 5 и более детей. Но при наличии не менее один ребенок должен быть несовершеннолетним. И, соответственно, у нас за эти годы 1505 матерей, женщин, проживающих в Республике Татарстан, были удостоены этого знака высшей степени материнского отличия, медали «Она дана материнская слава». Но при этом одновременно с этой медалью также осуществляется единовременное вознаграждение 10 тысяч на каждого ребенка, ну, то есть порядка 50 тысяч, если речь идет о семье с 5 детьми. И в целях повышения авторитета семьи, престижа родительского труда, мы с вами знаем, президентом республики Рустам Нургалиевич Минихановым в послании президента на 22-й год Государственному совету Республики Татарстан было озвучено решение об учреждении новой государственной награды Республики Татарстан медали «Родительская доблесть». Ато анафида кэрлэгэ. Ею будут награждаться семьи, которые воспитывают либо воспитали 7 и более детей в соответствии с требованиями семейного законодательства и тоже при наличии не менее 1 несовершеннолетнего ребенка. Награждение будет производиться по достижении 7 ребенком возраста 7 лет, ну и при наличии в живых остальных детей. Учитывая, что это новая награда, сейчас у нас пошли вопросы о том, кто имеет право. Так вот, это родители, ну, либо усыновители, проживающие на территории Республики Татарстан не менее 10 лет, то есть внесшие вклад и в развитие республики, образовавшие социально ответственную семью, ведущие здоровый образ жизни, который обеспечивает надлежащий уровень заботы о своих детях, образовании, их физическом, нравственном, духовном воспитании и подающие пример в укреплении института семьи и воспитании детей. Одному из родителей при награждении данной медали также выплачивается единовременное вознаграждение, его размер будет 100 тысяч рублей. Помимо вот, поддержки материнства и детства, у нас есть изменения, которые связаны с вопросами назначения социального контракта с этого года. Но прежде я хотела бы подвести к этой теме, что такое и почему мы работаем по социальному контракту. Ну, во-первых, у нас приоритет в деятельности – это борьба с бедностью. У нас с вами есть задачи, которые поставлены к 2030 году по снижению уровня бедности. Все вы знаете, что республика входит в число лидеров. Мы в тройке лидеров по достаточно низкому уровню бедности. Но тем не менее, 254 тысячи человек в республике сегодня у нас находятся за чертой бедности, то есть имеют доход менее 10 756 рублей. И сегодня показатели по бедности, ну вот по 2020 году, они у нас представлены, мы прогнозируем 2021 год на уровне 6,3%. И вот одним из инструментов снижения бедности как раз является социальный контракт. Это договор между гражданином и государством в целях содействия гражданину в преодолении той ситуации, в которой он оказался. И причем вот не так, чтобы преодолеть одномоментно, можно было бы просто дать денег. Но, как показала практика, мы по такой практике работали в 90-е годы, когда семьи в трудной жизненной ситуации, они обращались, давалась какая-то сумма денег, но ситуацию в семье это не решало. Качество жизни на длительную перспективу это не изменяло. А социальный контракт как раз является этим инструментом, когда гражданин, заключая его, берет и на себя взаимные обязательства. То есть, да, государство помогает материально, но гражданин обязуется либо трудоустроиться, либо получить дополнительную профессию, получить какое-то дополнительное профессиональное образование. Но, соответственно, кто-то берет на себя обязательства и по лечению от алкоголизма, от иных зависимостей, потому что это тоже, к сожалению, бич, который влияет на качество жизни, особенно семей с детьми. И, конечно же, есть такие, у нас и помощь при социальном контракте, когда гражданин заявляет о том, что он намерен стать индивидуальным предпринимателем, намерен начать вести личное подсобное хозяйство или стать самозанятым. Ввели с 2021 года вот эти вот истории, связанные с ЛПХ, и сегодня спрос на них есть. Число социальных контрактов растет. На следующий год мы также полагаем, на 2022 год, что их финансирование у нас будет в размере 635 миллионов рублей направлено средства на социальные контракты. И количество людей, ну, по крайней мере, мы полагаем, будет не меньше, а даже больше в сравнении с 2021 годом. Кто имеет право войти в систему социального контракта? Это тоже граждане с низким доходом. То есть это как раз и борьба с бедностью, доход менее прожиточного минимума 10 756 рублей на душу населения. Изменения. Первое изменение. При оценке входа в социальный контракт мы учитывали также уровень имущества, то есть наличие жилых домов, нежилых помещений. И у нас была графа, которая, соответственно, сегодня на селе большое количество людей, имея низкие доходы, то есть ниже прожиточного минимума, но обладали большим объемом паевых земель. Особенно в сельской местности. В 90-е годы как раз было, ну, так скажем, была массовая раздача произведена паевых земель. И вот люди, вроде бы имея доход менее 10 тысяч, у кого-то было 2-3 гектара, там, до 20 гектаров паевых земель. Так вот, с этого года мы не учитываем паевые земли, которые находятся в собственности гражданина, при оценке его уровня имущественной обеспеченности. И таким образом, при определении права граждан на оказание госсоцпомощи на условиях социального контракта, эти земли не будут учитываться. Это позволит нам значительно расширить круг тех жителей, прежде всего в сельской местности, которые сегодня могут претендовать на заключение социального контракта. Но я могу только сказать, что мы оцениваем, что порядка 1000 семей сельчан также смогут войти в систему социального контракта. Но в прошлом году у нас было, например, 600 отказов по причине того, что у гражданина при низких доходах, но тем не менее, были паевые земли. Этот вопрос нам очень часто задавали на сходах граждан, при встречах на личном приеме, и вот по поручению президента Республики Татарстан такое было принято решение. Каким образом войти в систему социального контракта? Необходимо подать заявление, и будет также составлен акт семейного и материального бытового положения, то есть обследование семьи, и, соответственно, будут указаны сведения о доходах, о составе семьи, о принадлежащем семье имуществе на праве собственности. Заявление можно подать также в три способа, либо лично в орган социальной защиты, в МФЦ, или в электронном виде через портал государственных услуг. Значит, какие мы оказываем, какую поддержку? Как я уже сказала, поиск работы. Социальный контракт заключается не более на срок, чем 9 месяцев. То есть вот это тоже то изменение, которое в этом году вошло в силу. Мы полагаем, что при том рынке труда и при тех предложениях, которые есть у нас на рынке труда, при тех вакансиях, более 9 месяцев искать работу, и причем если у тебя в семье есть дети, и у тебя стоит задача каждый день их кормить, это, конечно, было бы нецелесообразно. Мы оказываем поддержку по поиску и по трудоустройству на срок 9 месяцев. То есть мы, соответственно, если вы намерены начать ИП, либо ЛПХ, либо стать самозанятым, на срок не более чем 12 месяцев мы заключаем социальный контракт. Иные жизненные ситуации на срок 6 месяцев. Но это связано с лечением, кодированием и так далее. Также увеличился в рамках социального контракта, это второе изменение в рамках соцконтракта, размер единовременной помощи как раз на открытие собственного дела до 150 тысяч рублей. Ранее он был 75 тысяч рублей. Мы полагаем, что как раз 150 тысяч рублей – это та сумма, которая позволит закупить оборудование элементарное, какие-то расходные материалы, сырье для того, чтобы начать собственное дело, а затем, начав уже войти в какие-то иные программы поддержки предпринимательства, которые оказываются по линии Минэко, различные льготные кредиты и так далее. Соответственно, у нас есть еще одно нововведение, которое касается, ну, прежде всего, наверное, при выплате пособий. У нас был запрос от жителей в прошлом году. Мы учитывали в состав имущества подсобные помещения, кладовки и различные хозяйственные постройки, которые располагались на землях, не предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства. Но это, например, в поселках городского типа, то есть гражданин живет в доме, а напротив него есть некий сарай или некое, ну так скажем, кладовка, овощехранилище. Так вот, с 2022 года при определении уровня имущественной обеспеченности такие хозяйственные постройки, которые расположены на земельных участках, соответственно, и не более 15 квадратных метров учитываться не будут. Это также у нас было обращение от жителей, прежде всего, городов, когда на лестничной клетке есть какое-то подсобное помещение. Соответственно, оно тоже в объеме не более 15 квадратных метров. В многоквартирных домах, в гаражных комплексах, может, какие-то кладовки либо боксы расположены, также учитываться не будут. Еще я хотела бы так, следующее новшество 2022 года – это новая выплата о предоставлении в связи с распространением и с началом программы догазификации. Это социальная программа, то есть все те, кто подключил газ после 21 апреля 2020 года, будут иметь право претендовать на единовременную выплату на проведение газа внутри домового, домовладения внутри участка и также на приобретение оборудования. Прошу обратить внимание на приобретение, не установка, а именно приобретение. Это 80 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды первой и второй группы и семьи, где воспитывается ребенок-инвалид. Вот эти группы без каких-либо учетов доходов и имущества. И могут быть просто обычные семьи, которые не относятся к льготным категориям. То есть это не многодетная семья, не там, где есть ребенок-инвалид, но просто малообеспеченная семья, например, с ребенком. И с доходом до 10 тысяч рублей также будет иметь право получить эту единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей. Если гражданам доходы от 10 тысяч до 20 тысяч, для таких семей выплата будет в размере 60 тысяч рублей. Единовременная субсидия будет предоставляться указанным категориям, заключившим договор до 21 апреля 2021 года, ну, то есть с момента старта как раз этой программы догазификации. По предварительным оценкам у нас сегодня требуется 18 тысячам объектам догазификации, и, соответственно, прогнозное количество, мы сделали выборку по категориям льготным, которые имеют право на получение данной выплаты, ну, порядка 2500 граждан получат вот эту поддержку для проведения газа внутри границ участка и на закупку соответствующего газового оборудования. Вот я, в общем-то, вам рассказала. Я понимаю, что достаточно сложный материал, может быть, сложен для восприятия, но поверьте, те люди, которые получают эти выплаты и которым это актуально, вот для них это очень важная тема. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готова ответить.
Спасибо, Эльмира Амировна. Уважаемые коллеги, перейдем к вопросам.
Я хотела по самозанятым уточнить. Вот вы рассказали про социальный контракт, вот этот государственный, а вот на них не остановились. То есть какая сумма и на какое время?
Вот сумма до 150 тысяч рублей, так же как на ИП, на развитие личного подсобного хозяйства. Это как раз то новшество и изменение. У нас было очень большое количество самозанятых, и мы поняли, что 75 тысяч рублей – это та сумма, которая была единовременная для открытия собственного дела до 2022 года, она не всегда позволяла вот войти достаточно системно, планомерно и стать самозанятым. У нас были большие, и сегодня, вот я думаю, вы как раз ездите на съемки, есть достаточно большое количество историй, когда не просто гражданин становится самозанятым, еще создает новые рабочие места. То есть это совершенно иное качество жизни для семей с детьми. И, конечно, изменение вот этой вот единовременной выплаты, единовременной поддержки материальной на развитие собственного дела до 150 тысяч, это практически более чем в два раза в сравнении с прошлым годом, безусловно, является серьезной поддержкой на начальном этапе открытия собственного дела. А затем уж его, раз открыв, закупив оборудование, сырье, начав что-то делать, производя, соответственно, реализуя, уже могут претендовать как субъекты малого предпринимательства на программы поддержки, которые идут по линии Фонда поддержки предпринимательства, по линии Министерства экономики.
О мерах социальной поддержки и изменениях в законодательстве рассказала на брифинге в Кабинете министров Республики Татарстан министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Вы слушали программу «Актуальное интервью». Передачу к эфиру подготовили звукооператор Сания Хаматова, журналист Ангелина Малова. До свидания.